Хочешь использовать простые и доступные упражнения, характерные для повседневной активности твоего тела? Тренировать определенные движения, а не конкретные мышцы? Комплексно задействовать всю нервно-мышечную систему, оперируя цельными движениями. Привет, фриволкер! Меня зовут Александр Мех, я инструктор скандинавской ходьбы и ведущий подкаста о скандинавской ходьбе. Сегодня поговорим с бывшим директором компании, которая повернула свою жизнь в сторону фитнес-тренера и потом ушла в аутдор-формат, при этом ни разу не пожалела. Сегодняшняя гостья поможет вдохновить на упражнения с палками, спандерами и использовать возможности ландшафта и городской инфраструктуры. Провизор по первому образованию, фитнес-тренер с 1993 года, а в настоящее время фитнес- и wellness-блогер. Сегодня на совместной тренировке речь пойдет о том, как скандинавская ходьба может стать прекрасным дополнением к функциональному тренингу на открытом воздухе. Итак, сегодня в гостях Елена Твердохлебова. Приветствую, Елена.
Да, добрый день.
По традиции отправляемся на совместную тренировку. И у меня есть для тебя ряд вопросов, которые послужат своего рода такой разминкой перед началом нашей основной темы. Расскажи, пожалуйста, или оцени по шкале от 1 к 10, насколько странно воспринимается скандинавская ходьба в твоем городе на данный момент?
Ну, сейчас уже, наверное, где-то на пятерочку. Тогда, когда я начинала, в 2010 году, я первая начала в Твери ходить с палками. Конечно, вот это вот летящее в спину, нет, лыжи не забыли, вот это все. Я даже футболки сделала, у меня есть футболки, где на спине написано «нет, лыжи не забыли», абсолютно точно, 100%, это скандинавская ходьба. И похудеть можно, в общем, такая длинная надпись. И когда мне этот вопрос задают, я поворачивалась спиной, люди читали, обычно очень веселились на эту тему. Сейчас намного проще. Сейчас уже, ну и я подготовила достаточное количество людей, и поэтому это уже не такой резонанс, что это лыжники просто без лыж. Как-то, мне кажется, люди стали более образованы. Но все равно на пятерочку. Еще случается.
Какое употребление термина тебе больше всего приемлемо, чаще ты его употребляешь?
Скандинавская ходьба. К этому термину есть претензии, да, что все-таки Финляндия не совсем Скандинавия, все-таки Скандинавия — это Норвегия, Дания и Швеция. Но тем не менее, мы так перевели. Северная ходьба как-то мне не очень нравится, не очень звучит ух.
А любители как ты называешь?
Нордики, наверное, нордики, скорее всего.
Нордики чаще,
да? Да, нордики.
Какое первое слово из жаргона инструктора скандинавской ходьбы тебе приходит на ум?
А что, так можно было? Когда я начала заниматься скандинавской ходьбой, до этого я была там топ-менеджером, то есть я работала на двух работах. Уходила рано, приходила поздно, вела аэробику. И я, по большому счету, не очень видела окружающий тебя мир. Я его совсем не видела. И когда я стала вести тренировки на улице, и прежде всего в лесу, за городом, я вдруг увидела цветы, я услышала пение птиц, я увидела, как разнообразна природа, эти запахи. То есть каждая тренировка вызывала у меня совершенно неподдельный восторг. И вот этот вот вопрос немой, он у меня прям стоял. Неужели так можно жить? Неужели так можно тренироваться? Не в этом душном зале, не в этом замкнутом пространстве. Вот это разнообразие картинки, которые на каждой тренировке по-разному выглядит окружающая тебя природа. Люди, запахи, цвета, погода. То есть все такое разное, что это, конечно, очень заразительно. Пожалуй, вот эта эмоция самая сильная.
Вот если завтра поступит предложение отправиться в путешествие, принять на себя какой-то определенный челлендж в соревновании, поучаствовать или просто пойти в скандитур, поход, что ты выберешь для себя?
Никакого челленджа я терпеть не могу, соревнования вообще не мой формат. Я предпочитаю познание, я вот лучше пойду в скандипоход там, с палками. Вот то, что, например, делает Цвигун Эдуард. Вот мне ближе вот этот формат, открывать Россию, там не Россию, Турцию, Германию, все равно что, с палками, без палок, ну вот такой вот формат.
У тебя есть интерес пройти с Эдуардом какую-то часть маршрута или что-то подобное организовать?
Организовать точно нет, мне абсолютно лень. Я пробовала, организовывала некоторые фитнес-туры еще на бытность начала своей вот этой вот карьеры в скандинавской ходьбе. Это очень большой труд. Это очень тяжелая такая ноша, вот эта ответственность за других людей. Мне этого совершенно не хочется. А присоединиться к какому-то проекту, да, я вот с удовольствием присоединялась к Ире Марковской, в Хибины, и к Цвигун готова присоединиться вообще с большим удовольствием. Особенно, если Хорошо. Это Байкал, особенно, если это Север. Я очень люблю Север вообще.
Елена, ты, насколько я понял, регулярно ведешь тренировки, онлайн-тренировки и вырабатываешь новые привычки у своих клиентов. А каким привычкам ты наиболее благодарна в своем режиме дня в плане ментального здоровья или физического здоровья?
У меня их несколько. Вообще я исхожу из того, что самое эффективное время суток – это первые 90 минут дня. И поэтому их инвестировать нужно в себя. Вот эти вот первые, ты утром проснулся, первые 90 минут – это, конечно, инвестиция в себя. Поэтому у меня зарядка, естественно, это прием витаминов. Без нутрицептики сейчас, это я вам как провизор говорю, невозможно питанием ничего компенсировать. И это бьюти-гаджеты, это уход за собой, качественный и безопасный. У меня так вот это сочетание медика и фитнес-тренера наложило во мне очень четкие ценности. Первое – это безопасность, второе – это эффективность, и мне очень важно всякие клинические испытания, то есть вот эта доказательная база, чем докажешь, называется, да, и я вот это все рассматриваю. То есть я никогда не доверяю пустым заявлениям. Вот это АБС одна баба сказала, это вот вообще не мой вариант. И теперь вот по поводу зарядки. Любая привычка, да, она не просто вырабатывается, она вырабатывается только тогда, когда ты отвечаешь себе на вопрос «зачем?», ну, даже по этой шкале от 1 до 10, вот если ты на 10 баллов себе отвечаешь на вопрос, зачем мне это надо, ты будешь это делать. Если ты не отвечаешь, для тебя нет этой важности, ты никогда это делать не будешь. Ты можешь себя заставить несколько дней это поделать, но ты потом обязательно слетишь. И любую привычку нужно вырабатывать постепенно. И есть некоторые приемы. Первое – это публичное заявление. У меня это сработало и на скандинавской ходьбе, когда я начала тренироваться сама и поняла, что я периодически стала пропускать тренировки, мне стала лень. Я взяла, выложила расписание в интернет. И как бы заявила об этом, и народ стал подтягиваться, и ты не можешь уже не прийти на тренировку. Вот то же самое я сделала с зарядкой. У меня моя одноклассница живет на Гавайях. И каждое утро в 9 утра у меня, у нее 8 вечера, мы встречаемся в скайпе и делаем часовую зарядку. И вот даже сегодня в 9 утра я, значит, приступила, ну, подключила скайп, и такая, говорю, Света, мне так лень, мне так неохота. Она говорит, как это тебе неохота? Давай делать. То есть она меня пнула, и я так это собралась и стала делать. И мы час прекрасно отзанимались. И только благодаря этому эта привычка сохраняется уже долгие-долгие годы. Результат есть у обоих. Именно это и становится вот тем пинком, который позволяет вам не отступить, не свалиться. Ты даешь обещание, соцсети для этого в помощь. То есть опубликуйте, пожалуйста, свое обещание в соцсетях. И вот это социальное давление, оно позволит вам делать это на регулярной основе. И второе, здесь важнее каждый день, нежели интенсив. То есть не надо ходить 5 часов в воскресенье, лучше позанимайтесь каждый день, по 20 минут. Или там по зарядку. Одно упражнение, но каждый день. Дыхательная практика – одна минута, но каждый день, а не 20 минут в воскресенье. Или там два раза в месяц. Вот эта регулярность важнее, чем интенсив. Вот это тоже очень, очень важно.
Согласись, бывают в нашу жизнь приходят новые практики. Или мы ощущаем, что что-то уже устоявшаяся привычка, она не так действует. По каким критериям ты для себя определяешь, что стоит переключиться или попробовать что-то новое дополнить? Потому что все практики воткнуть в 90 минут будет сложно.
Самый главный вопрос, который мы должны себе всегда задавать – зачем это мне? Если ты можешь себе честно ответить, зачем это тебе, аргументировать причину, по которой тебе нужно это делать, значит, это действительно нужно делать. Если есть сомнения, если это ты не можешь аргументировать, зачем тебе это нужно, хорошо подумай, а нужно ли тебе тратить свое время на это? Вообще самое сложное – это держать слово, данное самому себе. Потому что если ты его не выполнил, то никто не страдает. Да? Но наше подсознание оно всегда, всегда докажет любую аргументацию. То есть что бы ни было, наше подсознание всегда оправдает наши действия. А совесть крепка, как сталь. Выбирая новое направление, например, тебя что-то увлекло, например, триатлон, да, там, или та же скандинавская ходьба, самое правильное – обратиться к экспертам. Да, они сокращают вот этот путь до результата. Что ты хочешь получить в результате? Ты начинаешь это делать, чтобы что?
Угу.
Вот зачем тебе это? Зачем тебе эти палки? Если ты не отвечаешь себе на вопрос, ну, ты будешь, да, ходить, опираться на них и удивляться, господи, что там все фанатеют, и почему все худеют, а я не худею. А в России особенно это очень распространено, что все умеют воспитывать детей, все умеют играть в футбол, все умеют лечить. Вот это вот я сам, не обращаясь к экспертам. Поэтому мой вот такой призыв – не изобретайте велосипед. Обратитесь к хорошему эксперту, сходите на персональную тренировку. Может быть, не к одному. Выберите для себя инструктора того, который подходит вам, который соответствует вашему запросу, вашей цели, и тогда у вас будет тот результат, который вы хотите. Но на старте нужно себе этот вопрос задать. Мне это зачем? Чтобы что?
А есть ли какие-то привычки, которые бы тебе хотелось внедрить, но они вот словно ускользают, не приживаются?
Ой, это вот прям моя головная боль, потому что я человек всю жизнь была читающий, сильно читающий, много читающий. И в какой-то момент, особенно когда я стала предпринимателем, я еще помню, когда я училась в президентской программе и читала там, ну, бизнес-книжки, и там было написано, что вот как только у вас свое дело, типа вы художественную литературу перестаете читать. Я еще помню, посмеялась, говорю, ну я же читаю все. И когда я стала предпринимателем, вот реально, ты смотришь в книгу, а в голове ты прокручиваешь какой-то, вот какие-то проблемы, которые ты как предприниматель решаешь. И у меня совсем ушло это, вот этот момент читания. Да, ты читаешь много в интернете, много специальной какой-то литературы, но художественную литературу прям вот большая проблема для меня стала. Мне хочется вернуть эту привычку, но она как-то что-то не возвращается.
Хорошо, спасибо. У нас, похоже, разминка затянулась, как и полагается, наверное, на тренировках у Елены Твердохлебовой. Мы сегодня поговорим о функциональном тренинге. И, как правило, люди воспринимают скандинавскую ходьбу как просто возможность походить вместе. А оказывается, что это может быть таким полноценной тренировкой на свежем воздухе на улице. Вот об этом сегодня у нас пойдет речь. Давай начнем с задачи вообще и взгляда на функциональный тренинг, потому что изначально он пришел как дополнение к тренировкам профессиональных спортсменов, где там фигуристки тренировали равновесие, метатели ядра, там, копья тренировали вот, рывковую силу. Вот. Что необходимо вырабатывать и какая задача стоит функционального тренинга в скандинавской ходьбе?
Я не рассматриваю скандинавскую ходьбу как функциональный тренинг. Я, наоборот, рассматриваю скандинавскую ходьбу как элемент функционального тренинга. Вот в функциональном тренинге это кардиотренировка, конечно, да, то есть, потому что функциональный тренинг – это мы тренируем тело как функцию. Тело должно выполнять функции в повседневной жизни. То есть нам должно легко подниматься по лестнице без одышки, мы легко должны зашнуривать шнурки или купать детей в море с наклоненной спиной и не испытывать при этом боль. Выполнять должно свою функцию тела. И скандинавская ходьба здесь хороша тем, что она как раз замещает вот эту кардиотренировку. Да, вот эти интервальные тренировки, когда мы устраиваем разминка, кардиотренировка, потом силовой блок, потом опять кардиотренировка, заминка и так далее. Мы чередуем эти кусочки ровно для того, чтобы сбалансировать нагрузку в теле. Потому что задачи как таковой, там, я не знаю, кубики на животе или попа-кач, таких задач в скандинавской ходьбе и в функциональном тренинге обычно нет. То есть в функциональный тренинг и в скандинавскую ходьбу люди все-таки идут за здоровьем. Ну, вот согласись. Даже если они приходят восстановиться после инсульта или инфаркта, или они приходят, чтобы похудеть, подспудно они хотят быть здоровыми. Потому что, ну, это основное, когда ты не ощущаешь проблемы с телом. Здоровье, его же нельзя измерить. вот по большому счету. Болезнь можно измерить, а здоровье ты просто его не ощущаешь. Тебе хорошо, тело твое выполняет свою функцию. И поэтому мы тренируем там много чего. Вот функциональный тренинг основные – это там жим, да, там приседания, наклоны, кардио. И вот по всем вот этим вот пунктам мы и проходимся во время тренировки. Естественно, разминка как обязательный элемент. Скандинавская ходьба желательно все-таки с техникой, чтобы нам включить вот нужное количество мышц, опять повысить эффективность тренировки и безопасность. И силовые кусочки, которые направлены на формирование вот этой и силы, и выносливости, и ротации, и дыхательные практики. Все сюда входит ровно для того, чтобы тело стало более функциональным. И еще здесь очень важный момент нужно понимать. Это для тренеров особенная информация, потому что я считаю, что профессиональный тренер по скандинавской ходьбе должен выходить за рамки скандинавской ходьбы. То есть когда люди сосредотачиваются на одной технике и очень плохо понимают вообще про строение тела, про то, что такое стопа, что такое фасция, почему и как тренировать мобильность грудного отдела. Вот если тренер не понимает это, то он как бы применить это не может. Да? То есть нужно обязательно идти и учиться расширять свои границы возможностей. Что касается вот такого базового знания, то первое, что нужно любому тренеру знать, что у нас, например, чередуются мобильные и стабильные участки суставов. Например, голеностоп должен быть мобильным, то есть подвижным, колено стабильным. Тазобедренный сустав должен быть мобильным, поясничный стабильный, грудной мобильный, а шея стабильная. Что у нас происходит? У нас происходит, когда мы не работаем с телом, у нас зажимается грудной отдел, и эту нагрузку берут на себя шея и поясница. Мы имеем головную боль, мы имеем проблемы с поясницей, мы имеем вот эту боль ровно из-за того, что у нас не разработан грудной отдел, не разработан тазобедренный отдел.
То есть человек слышит «подключи ротацию корпуса в скандинавскую ходьбу» и начинает эту компенсацию делать за счет поясничных мышц?
Конечно, а он не может включить. Мы не можем управлять тем, что мы не чувствуем. Функциональный тренинг – это повышение чувствительности мышц. То есть ты не можешь управлять тем, чего ты не чувствуешь. Если у тебя не разработана стопа, а каждая стопа – это 28 костей и 32 сустава, на минуточку, покрытые огромным количеством рецепторов, если ты их не разрабатываешь, то в головной мозг не поступает оттуда информации, там слепые зоны. То же самое, слепые зоны в пояснице, в шейном отделе, в грудном. Мозг их не видит. А если он их не видит, он не посылает туда ни питания, не выводит токсины. Их там нет. Только тренировкой, только осознанной тренировкой, понимая, что ты делаешь, почему тебе нужно опустить лопатки и потянуться макушкой наверх, если ты понимаешь, почему ты это делаешь, тогда ты можешь это разработать. Если ты не понимаешь, ты, скорее всего, сделаешь неправильно, потому что ты этим процессом не управляешь. И да, когда мы включаем, зациклены на технике, но не понимаем, как к этому подвести правильно, да, ту же самую ротацию. Если ротация не работает, это значит мобильность грудного отдела на нуле, а мы заставляем человека крутить плечами, да, страдает поясничная шея. Чаще всего выходит голова вперед, потому что человек устремляется вперед, он наклоняется не от стопы, а от таза и шеи, да, идет перенапряжение шейного отдела, идет осевая нагрузка на поясничный отдел, мобильность и вообще мертвый абсолютно грудной отдел выпал из работы, перестал выполнять свою функцию, вся нагрузка упала на поясницу, мы имеем боль. А дальше она спускается, это же организм, он же единый, да, представить себе вот эти вот линии, то у нас от пятки до челюсти единая линия фасциальная. И если где-то дырка, если не проходит информация, то она и не поступает вообще в мозг. И поэтому дальше начинает страдать колено. У людей появляются отеки. Или спускается на стопу, голеностоп. Начинает отекать, подворачиваться. Мы имеем боль в голени. Все связано. Все связано.
Какие рекомендации я часто слышу свой след те, кто приходит к тебе на тренировки? Ну, в плане таких вот устоявшихся фраз, которые можно сейчас озвучить и которые будут понятны слушателю. Те подсказки, которые ты чаще всего даешь своим нордикам, которые двигаются с тобой, может быть, еще что-то ты дополнишь?
Да. Это, конечно, положение тела, то есть мы все время отслеживаем, что происходит с нашим телом, мы его контролируем, мы его слышим. Действительно, мы опускаем лопатки вниз, максимально удаляем плечи от ушей. То есть вот это вот ощущение, когда ты, как будто у тебя на плечах гири, и ты их прям сильно тянешь вниз, макушкой тянешься наверх. Макушка – это то, что сзади. Подбородок опускаем вниз. Можно положить кулак под шею, вот на грудь положить кулак и опустить подбородок. Вот это вот оптимальное расстояние подбородка, то есть положение, правильное положение шеи. Мы не перегибаем шею и не напрягаем шейный отдел. Вот. И, конечно, внимание на стопу и на кисть. Что стопа, что кисть, это, ну, как бы это одинаковые органы, имеющие огромное количество рецепторов, суставов и так далее. Поэтому мы разрабатываем и стопу, и в разминке, и в заминке, и кисть, и во время тренировки. Мы большое внимание уделяем именно стопе и кисти. И еще один очень важный момент – это через нос. У нас в пазухах носа находится микрофлора, которая отвечает за безопасность. Это наш естественный антибиотик. Микрофлора задерживает грязь, и она задерживает бактерии и вирусы. То есть это естественный такой вот, такая преграда для бактерий и вирусов, которые попадают, ну, преграда для легких. И самое главное, это именно проходя через нос, воздух насыщается окисью азота. Окись азота – это то, что образуется как раз во время тренировки, при работе мышцы. Окись азота выполняет несколько функций в организме. Первое – это спазмолитическая, то есть она расслабляет гладкую мускулатуру и, прежде всего, сосуды, то есть снижает давление. Вот это замечательный эффект тренировки по скандинавской ходьбе, когда снижается давление во время тренировки, после тренировки, происходит именно благодаря окиси азота. То есть именно он основное действие оказывает. Помимо этого, усиливается иммунный ответ. То есть это, опять же, помогает нашему иммунитету. Ну вот основные, вот остановимся на этих основных функциях окиси азота. Это как раз усиление иммунного ответа и расслабление сосудов, то есть снижение давления, снижение спазмов, опять же, если это вот эти боли какие-то. То есть назальное дыхание, контролируем плечи, лопатки, подбородок, макушку, тянемся через макушку наверх и работаем со стопами и кистями.
Я так понимаю, у тебя как фитнес-тренера, который уже в последующем пришел познакомиться с скандинавской ходьбой, основной упор делается именно на вот этот функциональный тренинг, да, на упражнения, которые выполняются во время тренировки. Как сейчас у тебя складывается план тренировки? Какую часть занимает ходьба, разминка, движение, которое можно выполнять по ходу ходьбы?
Это зависит от тренировки. Я сейчас практически не веду групповых тренировок, но это связано, с одной стороны, с ковидом, с другой стороны, как-то у меня немножко пропал интерес к групповым тренингу. Я в основном занимаюсь персонально. И это зависит, первое, от цели тренировки. И второе, это зависит от места проведения тренировки. То есть если это лес – это одно, если это парк – это другое. Значит, чаще всего вот у меня, значит, 5-10 минут разминка и заминка, то есть в начале и в конце. Затем идет минут 20, иногда это, например, 2 километра, иногда это 5 километров, иногда это по минутам, говорю, в зависимости от места. Мы идем скандинавская ходьба в кардиозоне пульса обязательно, вот это вот очень важный момент, не нога за ногу, да, а именно кардиозона пульса, потом можно остановиться на этом, как это по ощущениям определять. Вот, и силовые блоки. С палками я очень люблю проводить тренировки с резинками Nordic Pro, которые сделал Денис Шайдулин, вот эта компания Nordic Pro. У них замечательные резинки для скандинавской ходьбы, прям вот прекрасные, прикрепляются к палкам. Очень люблю силовые блоки. с ними. И чаще всего, ну, понятно, это приседания, отжимания, там все вот эти вот дела с использованием инструментарий и веса собственного тела. Это вполне достаточно. И тогда получается, если это по километражу, то, ну, например, базовая тренировка где-то 1,5 часа, 6 километров с разбивкой по 2 километра, между ними 10-минутные такие, 15-минутные силовые кусочки.
Хорошо. Насколько принципиально отличается тренировка персональная, когда ты индивидуально работаешь с клиентом, и в группе, по энергетике, по насыщенности, твои впечатления как тренера?
Ой, ну, с точки зрения энергетики, конечно, я люблю групповые тренировки. Это еще привычка и любовь с фитнес-клуба, потому что чем больше людей приходит, тем больше ты получаешь в обратку энергии.
Сравнивая персональные тренировки и групповые, я даже по себе скажу, что некоторое время воздерживался от персональных тренировок и чаще призывал клиентов на группу, потому что в группе именно иногда еще и сами участники, вот эта синергия группы помогает раскрыться новому участнику. Иногда это даже в плюс работает по сравнению с персональной тренировкой.
Это всегда работает в плюс. И здесь еще очень важно в групповой тренировке это вот эта самоидентификация. Потому что сейчас меньше этого, но до сих пор это присутствует. Человек приходит на тренировку, занимается с палками, потом возвращается домой. Ему семья такая: ты вообще тут чуть старик, что ли, с палками ходить? И он вот, ну, ему не хватает этой энергии и аргументации, почему ему это нравится. Когда он возвращается в групповую тренировку, он вот это свой-чужой, то есть он: я не один такой, нас много. Это дает ему силы, это дает ему энергию защитить свою привычку, вот эту вот новую появившуюся, свое увлечение, свое хобби, свое желание. То есть дает ему возможность аргументировать, почему он этим занимается. Персональные тренировки – это чаще либо реабилитация, либо когда конкретная цель, ну, например, там, подготовка к соревнованиям, либо человеку конкретно нужно похудеть. Это, кстати говоря, если человек очень полный, никогда ничем не занимался, отправлять его в общую группу даже начинающих — это, ну, не очень хороший вариант, потому что ему все равно будет некомфортно. Он комплексует по поводу собственного веса, того, как он выглядит. Это присутствует, когда мы получаем вот эту негативную эмоцию, когда ты видишь, что тут вот рядом с тобой идет стройная, красивая, и у нее получается техника ходьбы правильно, да? А ты тут идешь, и ты никак не можешь палку выкинуть назад. У тебя все время она где-то застревает на уровне бедра, да? То есть вот у человека возникает негатив на подсознании. И потом его подсознание ему найдет аргументы, почему ему не надо приходить на эту тренировку. Ну, так вот, так психология работает. Поэтому выбор персонально или группу всегда индивидуален. Вообще все очень индивидуально. Очень индивидуально.
Соглашусь с тобой, что иногда стоит начать где-то персонально, где-то самостоятельно, чтобы постепенно быть готовым допустить возможность, что я буду заниматься в группе, вот, и мне с ней будет комфортно, и я буду с этими людьми взаимодействовать на равных.
Здесь очень важно, ну, как бы, не побояться задать вопрос человеку: а что ты хочешь? Да, зачем ты вообще сюда пришел, что ты хочешь получить в результате? Вообще разговаривать очень полезно с клиентами, тогда мы начинаем понимать не поверхностно, что они реально хотят, да? Когда ты начинаешь разговаривать: были ли какие там операции или что? Не, ничего не было, там есть ли шрамы? Не, ничего нет. Ой, правда, а вот тут я руку ломал, а тут вот... Люди это не воспринимают, они это не помнят, этот негативный опыт. Или там кесарево сечение было. То есть человек не воспринимает это как операцию или как какую-то проблему, а на самом деле у него там шрамы, и, соответственно, это слепая зона. С ней тоже нужно поработать. И инструктору нужно понимать, кто перед ним. Поэтому разговаривать обязательно нужно, задавать вопросы нужно. Люди так не мыслят, они не всегда знают, чего они хотят. Но они точно знают, чего они не хотят. Поэтому если человек не может сформулировать, что я хочу получить в результате, ему можно задать вопрос: а чего он не хочет? Там спросить, как родители чувствовали и выглядели вот в его возрасте. То есть перенаправить его мысли, чтобы он начал задумываться в этом направлении. А хочет ли он так, как у мамы? Или нет? Или, может быть, те проблемы, которые у мамы сейчас, ему точно не хочется. И тогда, может быть, он готов будет сделать вот эти шаги и выработать новую привычку и начать инвестировать в себя. В ту же, например, одежду, да, и обувь для скандинавской ходьбы, а не покупать очередную люстру, очередные джинсы, то, что не является функциональным. Кстати говоря, вот из опыта могу сказать, что люди, которые начинают заниматься скандинавской ходьбой, начинают обрастать вот этой вот одеждой разной, да, там покупать то жилетку, то ветровку, то такие штаны, то сякие штаны. Особенно девочки у нас под настроение, сегодня хочу красненькое, завтра зелененькое одеть. То есть должно быть много всего разного обязательно. Они вдруг открывают для себя вообще эту одежду. Одежду для нахождения на свежем воздухе. И тогда становится вдруг не проблемой погулять зимой с ребенком на горке. Потому что у тебя есть такая одежда. До этого ты в шубе и на каблуках. А тут вдруг у тебя есть кроссовки.
Пассивный наблюдатель.
Да, теплые штаны, и ты сам можешь радостно скатиться с горки, потому что ты раньше эту одежду вообще в глаза не видел. Ты даже не подозревал, что она существует. Поэтому это тоже хороший такой момент.
А есть ли у Елены Твердохлебовой список тренажеров, инвентаря, который был опробован, но не пошел. Лег грузом, хотелось бы его как-то внедрить, но не был воспринят.
Если мы говорим про скандинавскую ходьбу, то, наверное, нет. Единственное, могу сказать, что утяжелители на ноги мне не пошли, и то потому, что пока я не нашла хорошие по качеству, что ли, не знаю, они очень плохо крепятся. То есть во время ходьбы у них там сваливается одна половина. Вот это вот у меня не пошло, лежит, да, действительно, на балконе мертвым грузом. А вот утяжелители на руки, которые одеваются как браслеты, не на липучках, а именно как браслеты, вот это вот прям прекрасная штука. Все виды резинок я очень люблю вообще прям. Во-первых, они маленькие, легкие, их легко в любой, даже вот это на поясную сумку положить. Прям вот очень люблю резинки разные, и круговые, и, ну, всякие вот резинки. Вот резинки Nordic Pro хорошо пошли. Ну и сами палки являются очень большим тренажером. Сами палки, прям вообще великолепный тренажер. Я на своем YouTube-канале постоянно по понедельникам выкладываю упражнения недели, и у меня там много упражнений на свежем воздухе. Именно с палками. Как палки рассматривать как тренажер. Или скамейку, или ступеньку, или там поваленное дерево. То есть как вот это вот все рассматривать в качестве тренажера и работать с весом собственного тела нормально. А так, пожалуй, вот кроме этих утяжелителей на ноги, все остальное в ходу.
А какие требования ты предъявляешь к паркам, к атмосфере, к, скажем так, городской архитектуре парка, который позволяет именно проводить функциональный тренинг? Многообразный, с подъемами, спусками по ступенькам, с многочисленными лавками.
Ну вот в моем представлении самый лучший парк для этого, конечно, это нескучный сад в Москве, в парке Горького. Вот эти вот перепады и наличие уличных тренажерок и ступенек, и при этом грунтовые дороги, это прям вот forever. В других местах либо нет перепадов, либо все заасфальтировано, либо нет тренажеров, либо не покошено. Ну, то есть много всяких вот этих вот нюансов. А так, конечно, если есть перепады, это прям вообще здорово-здорово. Уличные тренажеры, причем не вот там, где мы ногами там что-то делаем, да, вот обычные эти перекладины. Вот самое главное, чтобы были вот эти брусья разноуровневые. Все остальное совершенно не нужно. Все остальное даже вредно. Ну, так, поразвлекаться, конечно. Самое главное, чтобы только люди там сильно не махали. Потому что, вот, кстати говоря, один из функциональных принципов. Я никогда не использую мах, а только подъем. Потому что мах – это неконтролируемое движение по инерции. Ты можешь совершенно спокойно себе махнуть ногой так, чтобы повредить спину. При подъеме ты никогда себе это не навредишь. Вот. Я еще обещала рассказать про пульс, если это, конечно...
Да, уместно.
Да, уместно, да. Значит, кардиозона пульса. Можно, конечно, часы И это, наверное, лучший вариант – купить часы и по часам отслеживать. Но даже по ощущениям, по физическим ощущениям, очень легко понять, ты находишься в кардиозоне пульса или нет. Значит, когда мы начинаем тренировку, особенно это зимой или там, весна или осень, когда прохладно, мы одеваемся прохладно, да, то есть если мы будем стоять, мы сильно замерзнем. Мы начинаем тренировку, и во время разогрева у нас согреваются пальцы рук, ног и середина спины. Это значит, ты вошел в кардиозону пульса. То есть зону жиросжигания, наибольшего выработки энергии и сжигания именно жиров. Если ты во время тренировки, вот этот разговорный тест, ты подходишь, например, к своему клиенту и начинаешь с ним разговор, и он не может три слова произнести, чтобы не вдохнуть вот так вот, это значит, он вышел из своей зоны, кардиозоны. Он вышел в анаэробную зону, нам туда не надо, поэтому мы замедляем темп, но сохраняем ритм. Мы не останавливаемся, чтобы отдышаться, а идем медленнее, но ритмично. И вот в этом диапазоне от согревания пальцев рук и середины спины до момента, когда у тебя разговорного теста, вот это и есть кардиозона пульса, где наибольшее количество энергии вырабатывается и сжигаются именно жиры.
Хорошо, спасибо за дополнение. У меня складывается впечатление, что ты можешь достаточно легко выйти на сцену, запустить прямой эфир, записать видео, и, наверное, твоему характеру экспрессивность свойственна. Как правило, если мы говорим про ходока, который занимается самостоятельно, чтобы нам добавить в свою тренировку какой-то функциональный тренинг, необходимо осмотреться налево-направо, посмотреть, есть ли присутствующие люди, насколько они будут реагировать на твои непонятные движения. Какие рекомендации ты можешь дать тем, кто занимается и стесняется пока выполнять упражнения с деревом, со скамьей и так далее? Перебороть психологический барьер, который останавливает порой от того, чтобы подать пример здоровой привычки.
Ну, самое лучшее – это, конечно, все-таки прийти к профессиональному тренеру. Профессиональный тренер, он снимает этот барьер на раз. Другой вопрос, что у нас именно хороших тренеров аутдор-форматов с навыками скандинавской ходьбы не так много. У нас все-таки пока еще разделение фитнеса и скандинавской ходьбы. Когда это все сольется в единое, то, конечно, там будет все попроще. Самое простое тогда в этом случае – легкая разминка. Разминаем стопы, кисти, там, переступили с одной ноги на другую, поподнимали, дыша носом, на вдох подняли руки, на выдох опустили, повернулись в одну сторону, в другую. Ну, то есть вот какие-то вот такие вот простые движения сделали и пошли. Одели наушники, включили какую-нибудь книжку и пошли. Или наш подкаст, или любой другой подкаст, или урок истории. Вы погружаетесь в эту атмосферу и просто контролируете ваши плечи, периодически переключаетесь то на кисть, то на стопу во время тренировки. Потому что одновременно контролировать новичку все очень тяжело. Тренируем каждый навык по отдельности. Либо кисть, идем и вот работаем кистью. Все внимание только на кисть. Потом только на ротацию. Потом только на голову. А где у нас взгляд? А потом только на дыхание. А как мы дышим? А что происходит с нашим ртом? А что происходит с нашим животом? А где у меня ребра? Они вообще двигаются? Ну, то есть вот вы начинаете какие-то вот моменты отрабатывать, прислушиваться к себе. Но самое, говорю, вот самое лучшее – это одеть наушники, причем такие большие наушники, чтобы вообще изолироваться от всего мира. Либо вот у меня профессиональные эти iPods, там вообще ничего не слышно. Кроме того, что в наушниках не слышно вообще ничего. Полное погружение внутрь процесса. Вот это будет, наверное, самый лучший вариант.
А приходилось ли тебе использовать колонку для того, чтобы запустить музыку, для того, чтобы задать какой-то драйв на тренировке, или ты сторонница того, чтобы оставаться в тишине и в единении с природой?
Колонку всегда очень хотелось, особенно на первых порах, когда я ушла из фитнеса, потому что это привычка вести под музыку, прям очень сильно хотелось. Сейчас она немножко ушла, потому что я веду онлайн-зарядки на Ютубе, а там банят. Мне раньше все время хотелось, то есть я несколько раз пыталась включить какую-либо музыку на зарядку, и меня сразу банили. Ютуб, вот эти авторские права, и я уже как-то привыкла за эти 10 лет, ну, как-то вот адаптировалась к тому, что у меня нет музыки. Но колонка – это, конечно, всегда очень здорово. Тем более сейчас есть вот эти маленькие, мощные, тоже опять небольшую колонку в рюкзаке с хорошим плейлистом. Вообще будет отлично, пойдет, добавит эмоции, энергии.
Хорошо. Елена, какие бы наставления, пожелания ты хотела бы дать в конце этой тренировки тем, кто желает не только прогуляться с палками в парке, но и добавить тренинг с дополнительным инвентарем или с теми же самыми палками?
Первое и самое главное, я хочу вас всех призвать и вообще подумать на эту тему, что человек создан природой много миллионов лет, он развивался в состоянии голода и движения. То, что мы сейчас не ходим и не двигаемся, это наши проблемы. Человеческое тело не приспособлено к сидению, оно приспособлено к движению. И поэтому нравится вам, не нравится, хотите вы или не хотите, но минимум час ежедневно в кардиозоне должно быть ходьбы, либо бега, либо ну, там, велосипеда, неважно чего, минимум час. Не 5000 шагов, а именно ровно час, то есть мы не так, что посидели, походили, а именно пошли на тренировку, или вы идете с работы этот час. Да, вы ходите раньше на транспорте и идете быстрым темпом, не останавливаясь, и двигаетесь. Это момент выживания, то есть это необходимость для вашего организма. Если мышцы не сокращаются, не работают, это большая проблема. Вы создаете себе проблему в будущем. Поэтому двигаться, двигаться, еще раз двигаться. Каждый день часовая тренировка должна быть в кардиозоне. Если вы используете функциональный тренинг, то достаточно один или два раза в неделю использовать функциональный тренинг. Если функциональный тренинг легкий, вот ну, такие, как я проводила тренировки, там, например, 40 минут ходьбы и там, 10, 15, 20 минут силовых, то это можно прям хоть каждый день тренировать. Потому что это лайт-нагрузка. Если мы говорим о функциональном тренинге, там я не знаю, кроссфит, вокаут, такие серьезный функционал, где прям там, на силу, выносливость, то, конечно, обязательно нужно организму давать отдыхать. Но в любом случае, делаете вы или не делаете, вы должны помнить, что ваше тело создано, чтобы двигаться и голодать. Если бы наши деды или прадеды узнали, сколько мы денег тратим на то, чтобы похудеть, они бы пришли в ужас. Поэтому лучше покупайте меньше еды, но она пусть будет очень качественной и полезной, нежели запихивать, выбрасывать в себя все, что не попадя. Вот как-то так.
Я не могу еще не задать вопрос относительно тех биодобавок, витаминов, которые ты употребляешь. И можешь просто поделиться своим опытом или рекомендациями, которые ты чаще всего даешь своим клиентам.
Я могу сказать, что я пью витамины, которые прошли клинические испытания, как положено, двойное слепое плацебо рандомизированное. Это американская компания, где очень большая наука подключена. И самое главное для меня, когда я выбираю себе биодобавки, это стандарты качества производства. То есть для меня вот это вот прям вот архиважно, все вот эти GMP, ISO, INC, то есть я в этом разбираюсь, и даже на эти темы читаю лекции. Нужно уметь читать составы продуктов однозначно. Нужно, когда вы выбираете... Когда я выбирала свои витамины, сейчас скажу вот так. В 2010 году, когда я их выбирала, я собрала всю информацию, в том числе клинические испытания, и целый месяц все это изучала. И вот за эти 11 лет я ни разу не разочаровалась в том продукте, который я выбрала. Но я на старте потратила много времени, чтобы понять, насколько компания соответствует моим запросам. И здесь еще обязательно формируйте для себя критерии выбора. Что для вас важно? По каким критериям вы выбираете тот или иной продукт? Что это? Цена, репутация компании, стандарты производства, мнение эксперта. Можно ли этому эксперту? Ну, на iHerb, да, все покупают на iHerb. И вот смотрят отзывы. Отзывы пишут обычные люди. Как можно им доверять? Это же ваше тело, у вас другого не будет. Оно одно на всю жизнь. У вас не будет другой руки, ноги, лица. Себя забрасывать все подряд тоже не стоит. Нужно очень хорошо понимать, как правильно выбрать. Особенно это касается витамины, там, натуральные или искусственные. Искусственные витамины пить вообще нельзя. Это безумно вредно, если это не лекарство, если это там никотиновая кислота в ампулах, да, которую колят вместе с цианкобаламином. Там искусственные, но натуральные нужно обязательно пить витамины, потому что они не вызывают накопления. Искусственные витамины накапливаются в организме. Та же аскорбиновая кислота, вот этот вот аевит, вот это вот то, что мы в шариках пили с детства, да, это все искусственное. В России никогда не производились натуральные витамины. И огромное количество мочи и желчекаменной болезни – это результат в том числе того, что мы едим искусственную аскорбинку, потому что она вся остается в организме и откладывается в виде оксалата кальция в почках и в желчном, вызывая побочку. То есть это каждое вещество в зависимости от состава может быть ядом, а может быть лекарством. Это тоже нужно понимать. Например, ацетилсалициловая кислота, название одно и то же. Это тот же самый аспирин. Но почему-то аспирин Байер оригинального производителя не вызывает кровотечение желудочное. А ацетилсалициловая кислота, вот это за 3 копейки, которая продается в аптеке, вызывает. Хотя действующее вещество одно и то же. Но играет значение, на какой основе сделано, какая адсорбция, какая скорость введения-выведения, всасываемость и много-много чего. Это важно. Нет ничего неважного, все, что касается нас с вами.
Что ты сделала хорошую интригу для тех, кто пожелает узнать, какая же компания, или узнать твои советы по функциональному тренингу на канале YouTube. Расскажи, пожалуйста, где тебя можно найти, на какие соцсети лучше подписаться, где ты наиболее активна?
Я люблю Instagram, он у меня достаточно активный, go2change.ru, мой аккаунт, Елена Твердохлебова. Вот, у меня есть сайт go2change.ru, можно на него выйти, и там есть ссылки на мой Telegram. Но он не сильно активный, пока я еще к нему только привыкаю. И, конечно, YouTube. YouTube – это вот основной мой сейчас любимый канал, это моя площадка, где, по большому счету, я общаюсь со своим клиентом. Я провожу онлайн-зарядки каждое воскресенье с 9 до 10 в прямом эфире. Я провожу различные марафоны, я выкладываю упражнения недели, я выкладываю там же все, что касается витаминов, бьюти-гаджетов, то есть вот все, что анти-эйдж, про здоровье. Там, до 2010 года я продавала лекарства, а с 2010 года я делаю все, чтобы людям эти лекарства не понадобились. И вот на YouTube, пожалуй, самая такая активная у меня площадка.
Хорошо, большое спасибо. Рад этому выпуску, возможности поговорить, повстречаться с тобой и провести совместную тренировку.
Спасибо, было очень приятно.
Да, опять. Фриволкер. Я долгое время недооценивал описание к выпускам, в которых можно не только перепрыгнуть на интересующий вопрос, минуя прослушивание всего выпуска, но и найти полезные ссылки, которые были упомянуты, но сложно воспринимаются на слух. Я неоднократно замечал, что во время или после прослушивания подкастов требуется очень сильный стимул, чтобы заглянуть в описание. А есть плееры, которые вовсе лишают слушателя такой возможности. Предлагаю исправить данную ситуацию. Набери в строке интернет-браузера nordicwalking.by правая наклонная черта list, L-I-S-T, и подпишись на рассылку для слушателей подкаста. Я смогу поделиться с тобой кратким конспектом нашей совместной тренировки, а наши гости смогут поделиться прямыми ссылками на ресурсы, которые они рекомендуют. Бывает, что гости желают дополнить беседу важной деталью, а выпуск уже смонтирован и опубликован. В таких случаях будет удобно выслать на электронную почту. Это станет возможно, если ты попадешь в список подписчиков по адресу nordicwalking.by, правая наклонная черта, лист. Спишемся и услышимся.